У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Второе ЧП за месяц случилось с Норникелем. На сей раз источником загрязнения окружающей среды стала Талнахская обогатительная фабрика в Норильске. О возможном незаконном сливе отходов правоохранителям сообщил местный житель. Была проведена проверка. Слив оборотной воды остановлен. По факту проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы.
Причем этот выезд правоохранителей обернулся ДТП на автомобиль сотрудников полиции. Наехал гусеничный трактор. По поводу ДТП сейчас тоже проводится проверка. В Роспотребнадзоре дали пояснение этому инциденту. По данным главы ведомства Светланы Родионовой, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду, где, собственно, и находились вот эти отходы. Для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом, то есть работающей сменой, было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой воды обратной на прилегающую территорию. Правда, непонятно, каким образом, если это на какую-то свою прилегающую территорию сливалось, то каким образом это вода попала в тайгу, да? Потому что заявляется, что...
Я думаю, что это тайга названа прилегающей территорией.
Ну, в общем, как-то вот...
Я так понял этот посыл, да.
Месяц назад на предприятии Норильска уже случилась серьезная авария. Напомним эту историю. Мы ее вот в этой студии с тобой освещали. Эта авария угрожает экологии всего региона и даже чуть далее, как считают некоторые специалисты. 29 мая на территории ТЭЦ, которая тоже входит в группу компаний «Норильский никель», произошла разгерметизация одного из резервуаров как считается, из-за проседания фундамента, который просел именно из-за того, что глобальное потепление, вечная мерзлота подтаяла, и вот повело этот фундамент, и произошел разрыв этого бака и разлив горючих смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн, там разные источники по-разному говорят, 20-21 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее, собственно, попало в ручей Безымянный и дальше пошло в реки, в том числе и в реку Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. А вот оттуда как раз вытекает еще одна река, которая уже может унести в море топливо. По факту тоже происшествие возбуждено 4 уголовных дела. Начальник цеха ТЭЦ, собственно, арестован. Разлив этого топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня вот сейчас закончилась активная фаза сбора топливно-водяной смеси и с поверхности реки на месте ЧП. Продолжаются работы по очистке малых водоемов. Но не все верят в то, что...
Удалось локализовать эту катастрофу?
Даже не то, что удалось локализовать, а в истинность причин, почему, собственно, резервуар дал такую течь, да, и в... искренности норникеля по оценке, по крайней мере, озвучиваемой ими оценке нанесенного ущерба. По крайней мере, так вот в этом уверен депутат Московской городской думы, российский политический деятель Сергей Митрохин.
Основная причина, конечно, в том, в этом я твердо уверен, вся эта история подтвердила еще раз мою уверенность, что Норникель пытается скрыть масштабы загрязнения, возникшего в связи со сливом в водную систему 21 тысячи тонн мазутного топлива. Я причем видел эту цистерну и видел те, которые стоят рядом с ней. Они все находятся в ужасном состоянии. Это невооруженным взглядом видно, что они просто обветшали. Они тупо проржавели просто все.
Ну, вообще, ликвидация последствий вот таких вот аварий, как правило, занимает достаточно длинное время. Подобная ситуация, тут, там, правда, намного масштабнее была в Коме, произошла в 1994 году. Тогда разлилось 94 тысячи тонн нефти, и на ее ликвидацию ушло аж 6 лет.
Да, ну а последствия для природы, они вообще измеряются десятилетиями. Сейчас с нами на связи руководитель общественной организации «Плотина», координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ», член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов. Александр, приветствуем вас.
Добрый день.
Александр, ну вот месяц даже не прошел, да, первая авария была 29 мая, вторая 28 июня, месяц, да, не слишком ли много таких чрезвычайных ситуаций происходит с Норникелем?
Да, я думаю, что это действительно может сложиться такое впечатление, но по мне, человеку, который, в общем-то, в основном проживает на территории Красноярского края, в общем-то, не секрет, что Норильск, Норильский промрайон, это постоянная зона, как какая-то такая экологическая горячая точка. Просто очень мало информации доходит оттуда на материк, то есть к нам, и я думаю, что вот эти вот недавние, вчерашние скандал с задержанием в Норильском аэропорту, когда не дали вывести образцы грунта и воды, это лучшее подтверждение тому, что Норильск – это территория, закрытая для всяческого, не только государственного, но и для общественного контроля.
Александр, вот если просмотреть ситуацию вот вторую, да, которая произошла с утечкой отходов, на ваш взгляд, по вашим оценкам и по оценкам ваших коллег, насколько она критична и насколько может нанести действительно серьезный ущерб тайге?
Ну, вы знаете, для этого нужно, конечно же, знать, в каком объеме была эта утечка и какой химический состав тех жидких отходов, который сбрасывался на рельеф прямо в тундру. Насколько я понимаю, ни того, ни другого пока у нас на руках нет, поэтому трудно сделать какие-то определенные выводы сейчас. Но я бы хотел сказать, что вот в пятницу я выступал на общественном совете при Росприроднадзоре, и тогда как раз мы говорили о том, что это далеко не первые звоночки, когда в Норильском промрайоне происходят какие-то экологические, я бы сказал, не катастрофы, но уж точно ЧС. Да, и так мои коллеги из Всемирного фонда дикой природы представили спутниковые снимки, которые заставляют предположить, что загрязнение водных объектов от деятельности компании «Норильский никель» это происходит регулярно. То есть далеко не первый год, а, в общем-то, на достаточно постоянной основе. И я думаю, что вот этот вот сброс на рельеф отходов из хвостохранилища, это как раз, в общем-то, одно из звеньев всей этой череды экологических правонарушений.
Александр, вы наверняка видели опубликованное пояснение главы Росприроднадзора Светланы Родионовой в своем инстаграме, то, что было подхвачено потом и СМИ. Вы можете нам с чиновничьего на русский перевести, о чем говорится, что за отстойники, что куда отсасывается и почему нужно было, в общем-то, взять и вот эту техническую воду начать откачивать, иначе что бы случилось?
Я, к сожалению, не смогу вам прокомментировать, меня нет в Инстаграм, поэтому я не подписан на Светлану Родионову там.
Я могу вам процитировать вкратце. Значит, проводились гидравлические испытания трубопровода горячей воды. Пошел обильный ливень, произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду. И для того, чтобы предотвратить какие-либо внештатные ситуации, да, в связи с повышением этого уровня в пруду, персонал принял оперативное решение снизить этот уровень. Каким образом? Передвижные насосные станции подвезли и стали откачивать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. А вот что есть прилегающая территория? Почему могла возникнуть внештатная ситуация? Первый ли это ливень вообще в жизни, который угрожал этой внештатной ситуации?
Спасибо. Понятно. Теперь очень интересно сравнить вот это заявление с тем, что мы слышали лет 5 назад, когда речка Талдыкан окрасилась в такой вот ярко-красный цвет, который был заметен даже с американских спутников. И, в общем-то, тогда то же самое Норильский никель сначала опровергал, что что-то вообще было, и только под давлением объективных данных он выступил с заявлением, которое, мне кажется, похоже вот просто до степени смешения с тем, что вы сейчас про цитировали. Они тоже говорили о том, что испытывался новый трубопровод временный, что пошли вдруг внезапно обильные осадки, и то же самое с помощью насосов пришлось сбрасывать всю эту воду на рельеф. Потом, кстати говоря, было очень так и не было развеяно недоумение экологов, почему тогда в метеосводках про этот обильный ливень, в общем-то, не было никакого упоминания. Вот, хотелось бы тоже посмотреть метеосводку за этот день и посмотреть, насколько этот обильный ливень выпал строго в этом месте. Я просто по совокупности всех дел, я сейчас, знаете, есть такая презумпция экологической виновности. То есть, когда предприятие, потенциальный нарушитель, оно должно само доказать то, что оно невиновно. Ну вот то, что делает последний месяц хотя бы Норникель, знаете, меня вот не убеждает в том, что они соблюдают высокие стандарты экологической ответственности, скажем так.
Спасибо за комментарий, Александр. Руководитель общественной организации «Плотина», координатор Международного экологической коалиции «Реки без границ» и член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов был в эфире «Радио Спутник». Сделаем небольшую паузу и вернемся к этой теме.
Коронавирус. Без паники.
Симптомы. Новый вид коронавируса отличается сухим кашлем. Если у вас повышена температура и затруднено дыхание, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. Это убережет не только от осложнений, но и сбережет здоровье окружающих. Будьте здоровы!
Двое на двое.
Не нормально.
Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник здесь и Никита Воронков по-прежнему. Мы обсуждаем, хотел сказать, новые обстоятельства, но на самом деле это немного другая ситуация. Это новая ситуация. Все происходит, опять же, в Арктике. Норильск, Норникель и... Да, была обнаружена, в общем-то, такая...
Утечка отходов.
Утечка, да, отходов, которая, по словам...
По одним данным это была утечка, по другим данным это все-таки был незаконный слив этих отходов. Но, да, по крайней мере, инициирована проверка была по жалобе местного жителя.
Да, ну, утечка не совсем верно, конечно, говорить, потому что в любом случае это было все, так скажем, это согласованное было мероприятие, просто по данным Росприроднадзора таким образом устраняли внештатную ситуацию, возникшую в отстойном пруду, куда и вот эти все хвосты в жидком состоянии сбрасываются. А по мнению экологов, в общем-то, это, ну, просто был банальный слив в тайгу этих самых отходов.
Да, ну, я напомню еще раз, что это не первая ситуация с норникелем за последний месяц только.
С нами на прямой связи исполняющий обязанности заведующего отделом экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Николай Кичигин. Николай Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Валерьевич, вот с точки зрения законодательства, какую ответственность несет норникель и вот за подобные истории, да, и как его могут, какие могут последовать последствия для хозяйственника?
Ну, в общем-то, предусмотрен комплекс видов ответственности за подобные правонарушения. Это и уголовная ответственность для конкретных должностных лиц, которые допустили вот эту вот аварию. В принципе, как вот известно из средств массовой информации, уголовное дело или уже возбуждено по факту аварии и расследуется. Вот. Помимо уголовной ответственности, сам Норникель, как юридическое лицо, ну или конкретный хозяйствующий субъект, который в эту группу входит, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности также за нарушение экологических требований, поскольку у нас к уголовной ответственности юридические лица не привлекаются. То есть на него будет наложен административный штраф. И, ну, в общем-то, это не самый такой большой, в общем-то, самое серьезное последствие, но гораздо большее последствие – это привлечение к имущественной ответственности компании в виде возмещения вреда, причиненного окружающей среде. То есть здесь сумма ущерба, она не ограничена. То есть она может составлять и несколько, и десятки миллионов, и сотни миллионов рублей. То есть это будет зависеть от того, сколько будет, когда будет подсчитан ущерб, сколько он составит.
Николай Валерьевич, вот мы помним, когда эта ситуация появилась в общественном поле, как президент резко высказывался по этому поводу, что, мол, информация узнавалась из соцсетей, ну, во всяком случае, речь шла, насколько я помню, о руководстве края. Так вот, и потом в разговоре с главой Норильского, ну, с акционером Норильского никеля Потанином было сказано вот про этот резервуар, что, мол, какова стоимость его, и, а теперь сравним, да, какова стоимость последствий, которые предстоит устранять Норильскому никелю.
Стоимость этого резервуара оценивалась где-то в 100 тысяч, по-моему?
Нет, там миллионы, а последствия миллиарды. Ну, то есть все равно это кратно. Так вот, какие у нас, каково у нас экологическое законодательство? Не стоит ли его ужесточить, чтобы... И каким образом, то есть вот до какого уровня, чтобы не допустить возможные, так скажем, халатность, я не знаю уж, или вот какие-то устаревающие, там, проседающие резервуары и прочее, 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 чтобы была мотивация у предприятий действительно устранять это все в срок и, в общем-то, еще какие-то экологические мероприятия проводить, а не устранять уже последствия.
Потому что понятно, что заменой резервуара должен был озадачиться собственник, а не начальник цеха.
Ну да, это очень такой сложный вопрос, и нужно понимать, что здесь не только экологическое законодательство действует, что в данной ситуации, ну, судя по сообщениям СМИ, были выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности. То есть это не только экологическое законодательство, и на самом деле на этапе эксплуатации уже экологические требования, они, ну, не единственные, да, которые проверяются. И авария здесь, в общем-то, лежит именно, мне кажется, больше в сфере как раз требований промышленной безопасности, да, то есть не потому что сам по себе этот резервуар – это объект повышенной опасности. Вот, поэтому можно, конечно, ужесточать законодательство, но важно, чтобы обеспечить его исполнимость, да, исполнимость требований, чтобы вот этот ущерб, то есть вот самое сильное последствие в данной ситуации, это именно возмещение ущерба. И если государство обеспечит, чтобы компания возмещала этот ущерб, контролировала, и этот размер ущерба, он составит, ну, очень серьезную сумму, да, которая будет направлена на выплаты не только там в местный бюджет, как это сейчас предусмотрено, но и будет возмещение и, возможно, и коренным малочисленным народам, и там охотникам, рыболовам, которые пострадают, возможно, в результате загрязнения водного объекта, то вот эта вот сумма ущерба будет самой лучшей мотивацией для компании для того, чтобы какие-то меры предпринимать, мне кажется.
Уже есть какие-то представления об объемах возможных вот таких компенсаций? Или все это еще предстоит посчитать?
Ну, в общем-то, это сложно сейчас говорить. Этот размер ущерба будет подсчитываться Федеральной службой в сфере природопользования Росприроднадзором, ну, вероятно, он составит, ну, сотни миллионов рублей, видимо. То есть мне сложно сейчас, ну и невозможно сейчас это однозначно сказать, но вопрос вот даже вот в последствиях, да, то есть будет подсчитан, возможно, ущерб водным биоресурсам, то есть прямой ущерб. Но возникнет ущерб для тех же вот коренных малочисленных народов, о чем сейчас говорят, о том, что они потеряют возможность там ловли рыбы, которая будет загрязнена нефтепродуктами, и не будет нереститься, возможно. То есть вот эти последствия, которые возникнут не сейчас, а позднее, вот вопрос в том, чтобы как их подсчитать, и в том, чтобы вот тот ущерб, который будет сейчас подсчитан, да, ну, в какой-то, на какой-то период времени, он не исключал и дальнейшие издержки компании по принятию необходимых мер. Законодательство экологическое действительно нужно усиливать, и в принципе Минприроды предпринимают шаги в этом направлении в том плане, чтобы именно регламентировать более подробно именно порядок возмещения этого вреда экологического. То есть сейчас эта процедура, она предусмотрена, но она недостаточно разработана и недостаточно эффективна.
Мы знаем то, что один из национальных проектов, он экологический, так и называется, экология, и на уровне и Минприроды, да, и Росприроднадзора, и прочих ведомств, и на уровне президента провозглашается курс на экологию. У нас действительно много таких грязных пятен по стране, производство некоторые достаточно с таким повидавшим уже виды оборудованием.
Технологически устаревшим.
Да, технологически устаревшим. Фильтры, в общем-то, не ставятся, какие-то очистные тоже не сооружаются. Вот разве не в интересах государства, я не знаю, ну вот просто банальный взгляд со стороны обывателя, ввести штраф такого размера, чтобы у предприятия был стимул делать все заранее, да? Ну, условно, там, назовем это, миллиард долларов. Вот просто заплатить в бюджет. Не устранение последствий, а просто еще положить в бюджет сверху, вот сейчас, к примеру.
Ну, здесь вот я не соглашусь, потому что, понимаете, можно взыскать эту сумму, но, допустим, предприятие после этого обанкротится. То есть важно не получить какие-то деньги с предприятия в бюджет, да, которые растворятся в нем и будут... Сейчас эти платежи, они не имеют целевого назначения. Они идут в местный бюджет и, в общем-то, могут тратиться и на социальные нужды. То есть вот в этом как раз есть пробельное законодательство, что механизм этот именно восстановления окружающей среды, он недостаточно отработан. Поэтому я вот против того, чтобы увеличивать какие-то штрафы максимально. То есть более того, Конституционный суд несколько лет назад, он наоборот ограничил административные штрафы и сказал, что нельзя там с предприятия взыскивать какие-то необоснованные штрафы, что они должны учитывать его экономическую ситуацию. Понятно, что у Норникеля как бы есть эти средства, но эта модель, она будет распространяться на другие объекты. Поэтому важно именно не... скажем так, не уничтожать предприятие вот этими штрафами, да, а именно заставить его участвовать в этой работе по восстановлению того,
Николай
что
Валерьевич, он совершил
вот этого.
Спасибо, да, время у нас закончилось. Николай Кичигин, исполняющий обязанности заведующего отделом экологического и аграрного законодательства Института закон.
Двое на двое.